Полагаю, что мы с вами достаточно уже поговорили по центральной теме, которая должна составлять, по крайней мере, самую суть диалога между православием и инославием. Речь идет о теме спасения. Вот, и теперь я бы хотел с вами немножко поговорить о протестантизме, но не просто о протестантизме, как уже мы с вами договорились, провести параллель трех направлений, трех ветвей христианства – католицизм, протестантизм и православие. Вы знаете, бесполезно нам в Академии заниматься изучением, например, чьей-то догматики или чьей-то истории, если мы не будем ее постоянно сопоставлять, соотносить с православными оценками. Вы же прекрасно понимаете. Зачем нам знать все истории? Она нам только для того важна, поскольку она является своего рода учительницей, свидетельствующей о том, какие можно допустить ошибки, какие ошибки привели к тем искажениям, которые мы находим вне православия. Тогда это имеет смысл. А если мы будем просто изучать, что это такое католицизм, протестантизм, ну и что дальше? Важно именно сопоставление, оценка и научение. В противном случае все обессмысливается. Вот поэтому я понимаю, что вот эта православная оценка, она не всегда бывает достаточно простой, учитывая тем более, что наше богословие в очень большой степени оказалось под влиянием западного богословия, в силу исторических обстоятельств. У нас просто не было школ, не было богословской науки как таковой. И когда возникли эти школы и началась богословская наука, то мы были вынуждены заимствовать очень многое оттуда. Я говорю просто в плане методическом, учебной литературы. Отсюда и заимствовали, к сожалению, и сами идеи, само учение. Ну хорошо, друзья мои, так сказать, самый краткий итог – под предыдущей темой, как это я довольно часто стараюсь делать, в отношении сотериологии, вы увидели, в чем основной изъян протестантизма, в чем он заключается. В том, что там полностью отвергли одно из важнейших, я бы сказал, условий спасения человека. Это его личное произволение. Личное участие, личные усилия. Протестантизм низвел это. Ведь вы знаете, вот мы с вами говорили в прошлый раз о том, что верующему человеку прощаются все грехи, и прошлые, настоящие, будущие. Но верующему человеку. Но еще раз напоминаю вам, что и сама вера-то, вера, откуда? Дается Богом. Понятно? Спасается, прощаются все грехи, закрываются праведностью Христовой. Грехи у кого? У верующего. Вера дается человеку от Бога, потому что сам человек есть соляной столб. Вывод? Бог виноват, что многие погибнут. Он не дал им веры. У Бога уже, оказывается, разделение произошло. Одним дал, а другим не дал. Какой ужас! Лютеранство характеризуется тем, что оно сказало дважды два и замолчало. И замолчало, и испугалось. Надо же сказать четыре. Кальвинизм, Кальвин прямо сказал четыре. Одних Бог предопределил к спасению, других – погибели. Он прямо это сказал. Ну, и знаете, человек яростный. Как вот некоторые у нас такие есть духовники, в ярость погибнут все младенцы, погибнут все некрещенные, погибнут все нехристиане с яростным взором. Им смотрят, одни мы спасемся только. Мы – это кто? Он и еще небольшой круг его приверженцев. Все прочие погибнут. Так вот, Кальвин как раз отличался вот этим характером. Вы же знаете, что он до чего доходил даже. Он, например, был сожжение Михаила Сервета. Да, была строжайшая дисциплина, жуткая. Подслушивали, подсматривали. Не дай бог, у кого какие-то музыкальные инструменты или что-то такое, празднество какое-то неположенное и так далее. Лютеранство не сказало четыре, но все сказало. Все сказало. От Бога вера, которой только спасается человек. Кому Бог дал веру, тот спасается. А кому не дал? Молчат. Потому что попали в ту западню, которую сами себе устроили. То есть Бог оказывается виновником погибели людей, не понимая это. Вот всегда порочные идеи, они всегда приводят к таким окончаниям, к таким заключениям, которые кончаются, которые, так сказать, свидетельствуют о порочности самой этой мысли, самой этой идеи. Вот так, друзья мои. Так что вот эта проблема веры и дел, я уже обращаюсь к той почве, на которой обсуждалась проблема сотерологическая. Проблема веры и дел – это была одной из тех проблем, я бы сказал, которая, ну, в общем-то, постоянно присутствовала и присутствует до сих пор в православно-лютеранском диалоге. Для лютеранства никакой синергии, никакого участия человека. Вся ответственность снята с себя полностью. Вы слышите? Я говорю, это была решена, ой, какая тяжелейшая проблема. Наконец-то мы сбросили с себя всю ответственность. Все делает Бог. Я ничего не могу. Все. Просто красота. Это, я вам скажу, беда. Серьезнейшая беда. Ну, хорошо. А теперь давайте мы с вами поговорим о таинствах. Какое же тогда значение имеет таинство? Если человек спасается только верою, какое значение тогда имеет таинство? Вот здесь мы с вами опять обращаемся к истокам протестантизма, к Римо-католической церкви. Какое значение имеет там таинство в Римо-католицизме? Что они из себя представляют? Что они дают человеку? Римо-католицизм в данном случае по своему отношению к таинствам принципиально занимает иную позицию, нежели учение, единое учение Церкви в первые тысячелетия существования христианства. В христианстве таинства рассматривались как вспомоществующие средства, но не как те безусловные, извините меня за тавтологию, но это будет лучше, но не как те безусловные условия, без которых человек не может спастись. Вы слышите? Таинство, я скажу, в православной церкви рассматривались как вспомоществующие условия, очень важные, многодающие человеку, помогающие ему, но сами по себе вовсе не спасающие человека. Крещение совсем не гарантирует спасение. Причащение совсем не гарантирует исцеление души и тела. Совсем нет. Таинство только тогда действенно, когда душа человека подготовлена к этому, когда она способна воспринять это. В противном случае таинство или бездейственно, или наносит страшный вред человеку. Римо-католицизм как раз пошел по другому пути. Он пошел по пути понимания таинства как своего рода магического действия. Есть такая формула в Римо-католицизме – «ex opere operato», то есть таинство действительно в силу совершенного действия. Если священник имеет эту веру, в действительности этого таинства, священник, но если не он, тогда принимающий таинство. Если таинство совершено верно и правильно, тогда все, оно действительно, это таинство. Что значит действительно? Что значит действительно? Это значит, дар Святого Духа получен. Получен. А если он получен, вот тут, кстати, я обращаюсь к одному из схоластических вопросов, с которым мы куда-то ушли, даже и понять не могу. Это действительность и действенность таинства. Удивительно, когда их разделяют между собой. Если действительно дар благодати здесь присутствует, он не может не действовать. Вы слышите? Он не может не действовать. Если таинство действительно, то есть благодать Божия присутствует, оно не может не быть, не действовать не может. Поэтому странно это развлечение между действительностью таинства и действенностью его. Потому что мы видим там как раз учение о возможности действительности таинства, но его недейственности. Кстати, скажу вам, что это условие, это учение, оно в значительной степени перешло, по крайней мере, мы можем найти и в нашем богословии достаточно много этого. И нередко даже можем найти это. Я вам скажу, что такого быть просто не может. Бог не есть какая-то магическая сила, которая, так сказать, входит в человека и остается в этом бездейственном состоянии. Нет. Если таинство действительно, оно обязательно действенно. Как действенно – это вопрос другой. Как? Положительно, отрицательно – это вопрос другой, но обязательно действенно. Вот уже одно из серьезных разногласий, которые существуют между православием и католицизмом. Второе разногласие – о том, что таинство совершается, говорит римо-католицизм, в случае правильного совершения его, ex opere operata, в случае правильного его совершения благодать обязательно будет. Таинство действительно. Значит, обязательно оно будет совершено. Опять же здесь мы находим серьезное возражение со стороны святоотеческого богословия, святых отцов. Они утверждают, что можно совершить все правильно. И тем не менее, таинство может быть не совершено. Момент очень, очень такой тонкий. Давайте попробуем с вами его разобрать. Первое, что нужно помнить. Когда мы говорим о таинстве, что подразумеваем под этим? Вот это первое. С чего, видимо, и надо начать наше рассуждение. Даю определение. Таинство – это есть такое священное действие, совершаемое законным священнослужителем, во время которого или в результате которого таинственно подается особый, то есть специфический для каждого конкретного таинства, особый дар благодати верующему, принимающему это таинство. Вы слышите? Оказывается, такое священное действие, время которого верующему таинственно, то есть невидимо, незримо. Мы не видим огненных языков, сходящих на человека. Так верующему незримо подается особый в каждом таинстве дар благодати. Совершается это таинство священнослужителем. Это священное действие совершает священнослужитель. Действия все положенные. Дар благодати при этом дается Богом. А поскольку дар благодати дается Богом, то мы должны сразу понять, мы не можем заставить Бога дать этот дар. Вы слышите? Никакой священник не может священнослужить этого сделать. Мы совершаем только действия, которые учреждены Церковью. И мы верим, что при условии веры принимающего это таинство, он получает этот дар. А если у него нет веры? Вот тут и наступает серьезный момент. Католицы говорят «ex opere operato». Таинство будет действительным. Все равно. У нас, у святых отцов, мы находим другое. То есть, к сожалению, теперь у нас. В первом тысячелетии этого не было. Но теперь у нас. Я вам много раз уже приводил и еще раз напомню слова святителя Кирилла Иерусалимского, который, кстати, наверное, больше всех святителей, епископов, потрудился на поприще оглашения, подготовки верующего человека к крещению. Я обращаю ваше внимание. Подготовки верующего человека к крещению. Потому что вера может иметь разные стадии. От самого начала только еще он тянется к христианству, почти ничего не знает. И вот оглашение в чем заключалось? В том, что постепенно этот человек получал все большее знание о христианской вере. И только тогда, когда святитель Кирилл видел, что это знание уже достаточное, и его вера достаточно укрепилась, тогда только он совершал таинство крещения. Эта практика давно выброшена у нас совершенно. Да. Для нас она уже практически почти не существует уже очень давно. Оглашение превратилось, не знаю во что, в общем, давно его не существует, к сожалению, великому. Да, в результате и церковь наполняется, наводняется людьми подчас самыми далекими от церкви. Превращается в форму. Так вот, вот о чем говорит Кирилл Иерусалимский. Если ты лицемеришь, то люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Вот это, я вам скажу, поразительная, конечно, мысль. Мысль, которая прямо противостоит вот этому убеждению, я бы сказал, убеждению не просто Римо-католической церкви. Учтите, все, что там есть в Римо-католической церкви, это же не просто чья-то выдумка. Я обращаю ваше внимание на это. Это идет из нашего, простите меня, нутра. Мы хотим внутренние духовные усилия человека подменить внешней формой. Вот это сделали, и все в порядке, и таинство совершено. Вот так, как я вам много раз привожу этот образ. Совершить таинство – это значит что? Поймать птичку в клетку. Вот что такое. Нужно сделать то-то, то-то, и все, птичка в клетке. Вот какое воззрение. Вы слышите, вы понимаете, насколько это воззрение близко всем нам. Оно самое простое, самое элементарное. Понимаете? Все четко, все ясно. Вот сейчас птички не было, трижды погрузили, сказали формулу, все. И все в порядке. Верующий он, почти неверующий он, привела его жена своего дурака крестить, который никак не хочет. Или невеста жениха, или жених невесту. А то венчаться же нельзя же некрещенному, правда? Нельзя. Ну, давай окрестю. Давай. Ну, в конце концов, я не против. Ну, крестите. Представьте себе, какое убожество, какое надругательство над таинством крещения происходит. Я другого слова не могу, простите меня, найти. Когда Господь сказал, кто веру имеет и крестится. Как же это можно давать таинство неверующему человеку? Как это можно? Что мы делаем? Откуда это идет? Вот из той же идеи языческого или ветхого человека, который присутствует в нас. Что сделать, а не как измениться? Главное – выбросить то, над чем так усиленно работал протестантизм и одержал полную победу. Ничего не надо от себя. Достаточно внешних действий. Все в порядке. И ты уже спасен. Вот. Вот эта вот католическая идея о том, что в силу совершенного действия таинство действительно, а насчет действенности это еще поговорим отдельно, так? Вот эта вот идея, она перешла и в протестантизм. Они то же самое так же смотрят. У них есть вот термин «пронунциация», такой очень термин, то есть объявление грешника праведником. Вы слышите? Не изменение грешника в праведника, не очищение грешника. Вы слышите? Вот посмотрите, само слово «объявление». Вот грязный весь, и мы тебя объявляем чистеньким. Не очищаем, а объявляем. Протестантизм, если хотите, буквально в карикатурной форме уже выразил то, что в католицизме еще как-то пытаются скрыть это. Но то, что, к сожалению, и мы своей практикой часто принимаем. Так вот, таинства рассматриваются как своего рода магические действия. Вот это вот самое печальное, самое ужасное бедствие, которое оказалось в Западной Церкви и которое присутствует и в самих нас. Главное – крестить, главное – причастить, главное – пособоровать, главное – обвенчать и так далее. Все сводится к чему? Главное при этом, что главное? Меньше всего мысли о состоянии веры, принимающего таинство. Меньше всего. Я не знаю, во многих ли сейчас епархиях существует институт оглашения. Я даже не знаю. Знаю, что, по крайней мере, в некоторых, да, пытаются это сделать, да, и встречают очень большие сопротивления. Вплоть до того, что пишут архиереи, и архиерей с гневом приказывает крестить. Вы что там это выдумываете еще тут? Понимаете, даже такие вещи существуют печальные. Боже мой, крестить. Это что значит? Неверующего, да? Да? Не хочу комментировать. Что говорит протестантизм о таинствах? Таинство – это внешние знаки, напоминающие о спасении. Это не действие, даже подающее благодать, а знаки, напоминающие о спасении, поскольку ты уже уверовал. Я обращаю ваше внимание на это. По существу, значит, вы слышите, таинства не нужны, поскольку ты уже уверовал. Человек спасается только верою. А таинства – знаки, свидетельствующие о твоей вере, свидетельствующие уже о твоем спасении. Для чего они нужны? Цитирую вам, чтобы побуждать сердце к спасительной вере. Значит, можно и так. Чтобы побуждать сердце. Если ты еще не очень верующий, то таинство принимается для того, чтобы побуждать сердце к спасительной вере. Но есть еще более сильный аргумент. Зачем нужно? Чтобы утешать совесть грешников. Утешать совесть тех, у кого мало веры. Они еще не верят, что они спасены. Поэтому, чтобы уверить их в этом, даются еще таинства, вот эти внешние знаки, благодаря которым этот маловерующий убеждается, что он спасен. Какие таинства принимаются в протестантизме? Если говорить о лютеранстве как самом таком ортодоксальном направлении среди протестантизма, вы слышите, самое ортодоксальное, то там принимаются 2,5 таинства. Не 3 и не 2, а 2,5. Что там? Какие таинства принимаются? Только те, о которых говорит Священное Писание. Священное Писание о чем говорит? О крещении. Кто веру имеет и крестится. О причащении. Я дыю мою плоть, пьяю мою кровь. И вот тут сложность некая. Дальше. В отношении покаяния. Вот это и есть полтина. Таинство это или не таинство? Вот как тут быть? Лютер считал, что это есть долг Ветхому Завету. Это ветхозаветчина. И его даже не должно быть. В то же время Христос много говорит о покаянии, говорится в Евангелии. И вот здесь такая двойственность в лютеранстве. Двойственность, которая в конечном счете пришла к тому, что исповедь или покаяние как таковое не рассматривается как таинство, как отдельное таинство, а оно, это, будем называть, квазитаинство, совершается во время мессы, когда читаются соответствующие молитвы во время мессы, молитвы, покаянные молитвы уже произносятся там так, и вот это вот все, поскольку там не так, как у нас, кстати, здесь наш недостаток, а там как раз преимущество. Там все читают эти молитвы, а у нас только священник читает. У нас тайные молитвы поняли, вы знаете, как тайные? То есть скрыть от всех, спрятать. Не поняли, что речь идет о чем? О глубокой их, таинственном глубоком их содержании. Вот о чем идет речь, а не о том, чтобы спрятать от прочих людей. И священник там что-то тайное читает, что никто не должен знать. Вот. Так вот, там они все читают, все произносят, все вместе, даже хором. Когда они читают эти молитвы, то там есть, в частности, и молитва покаяния. Так, и вот лютеране считают это вполне достаточно для того, чтобы уже мы могли говорить и о покаянии, совершаемом каждым верующим перед причащением. Кстати, у нас замечательные эти молитвы литургические, просто изумительные, по глубине, по силе своей, и они остаются вне сознания людей. Такая жалость. Вот есть такая мысль, я не знаю, можно ли ее провести, чтобы, знаете, чтобы священник громко читал эти молитвы, так? А хор в это время, то, что поет хор, так, пел бы очень тихо пел бы, так, чтобы, когда священник читает, все слышали эти молитвы. Знаете, как вот иногда поет «Господи помилуй», дьякон произносит и к тенью, и хор должен петь тихо, у нас это не понимают. У нас громко орут, так же заглушают дьяконы и все. Уж настолько умные, знаете, как обезьяне, дай очки, она будет их, не знаю, на что одевать, на ухо. Надо-то, чтобы тихо, так тихо, чтобы диакон произносил к теню, чтобы все слышали эти прошения. И тут тихо-тихо хор поет. Замечательно. Вот, может быть, вот так было бы действительно бы, как бы здорово, если бы, например, хор тихо пел, и эти изумительные молитвы бы звучали на весь храм. Во, это было бы замечательно. Все вы верующие как раз это познакомились с этой глубиной, с этой таинственностью, если хотите, вот этих замечательных молитв. Вот. Какая была бы, наверное, красота. Но, не знаю, да, дойдем ли мы до этого. Я в Америке слышал православной американской церкви, но мне не очень понравилось. Знаете, там как, на одном приходе, помню, там так, хор споет, молчит, Затем священник читает эти молитвы громко. Когда он прочитает эти молитвы, потом начинает хор там петь. Как-то что-то, не знаю, может быть, это необычно, но что-то мне не очень понравилось. А вот если бы вот так тихо-тихо бы петь и священник читал, может, это было бы другое дело. Да, ну, вы подумайте. Я думаю, что вам же дана свобода к этому подходу, правда? Вы же все-таки командуете регентом, а не регент вам, или наоборот, я не знаю как. Регент командует всей службой-то. А настоятель, только пригнувшись, да, ори, мели и мели, твоя неделя, кричи во всю Ивановскую там. Учтите, вы ответственны за то, что делается в храме, что делает хор, а не регент, который может быть совершенно подчас не церковным человеком, очень часто. Бывают светские люди, да. Но подчас он кажется и верующий, но абсолютно ничего не понимает, горланит себе и все. Вот так. Но это в качестве такой мысли, которая, может быть, кому-то и понравится, не знаю. Так вот, значит, лютеранизм признает 2,5 таинства. Ну, а фактически 2 – крещение и Евхаристию. Все прочие, о которых говорит, кстати, как православная, так и западная традиция католическая, отвергают причины, а они не установлены Христом. О них не говорится в Священном Писании. А вы знаете, что для протестантизма соль скриптура – только Писание. Правда, об этом можно бы поспорить, и, как вы знаете, об этом постоянно спорят, что все таинства, или, по крайней мере, ну, большинство из них, по крайней мере, именно установлено уже Евангелием. Мы находим в Евангелии о них сообщение. Ну, возьмите соборование, например. Молит ли кто вас? Да призовет пресвитеры церковные, и да помажут его елеем. Помните же, прямое же, указание же есть. Ну, одним словом, это предмет для дискуссии.
Что они отвечают на этот вопрос?
Они говорят, что при чем тут таинство? Это просто не таинство, а просто молитва, сопряженная с помазанием елеем, и все. А еще взяли, что это таинство. Вот так отвечают. Вот здесь, кстати, один из очень важных вопросов, на который вы должны дать ответ. Можно о любом таинстве так сказать. Где же ответ? Ответ где? Ответ в том, каков критерий, вы слышите, это очень важный вопрос, каков критерий понимания Священного Писания? Где он, этот критерий? Этим критерием может быть личное понимание христианина или какой-то общины христианской, так? То есть человеческое понимание. И здесь мы можем найти какое угодно разнообразие в понимании того или иного места Писания. А может быть, другой принцип, совсем другой. Имейте в виду, вам придется дискуссии проводить с ними. Какой это критерий? Вот. Кто лучше всех понимал то, что писали апостолы? Нет сомнений. Непосредственно их ученики. Что они-то знали? Какой смысл вкладывали апостолы в то, что они писали? Не правда ли? Ну, конечно. Обратимся к ним. Обратимся к их писаниям. Что они говорят о том или другом месте? Я помню, когда мы обсуждали вопрос о преемстве рукоположений и священства как такового, то здесь показали с полной ясностью, как понимать вот те наименования пресвитера, епископа, которые мы находим в тех же деяниях апостолов, в посланиях. Как понимать это? Что это? Пресвитер? Просто старший из членов общины? Епископ? Кто это? Который надзирал за порядком веры и жизни? Или это действительно священство было, как некое Богу установленное таинство? Как узнать? на основании только вот этих священных текстов, мы не можем достаточной очевидностью это утверждать. Обращаемся к ученикам, их ученикам. Ну, вы знаете, их именуют мужи апостольские. Обращаемся к ним. Абсолютная точность. Абсолютная точность. Никаких сомнений. Таинство. Таинство священства. То есть, о чем мы говорим? Вот это я помню. Затем, если хотите, вам недостаточно, ну давайте посмотрим, что пишут ученики мужей апостольских. Оказывается, точно то же самое. Таким образом, мы утверждаем какой принцип? Истинное понимание Священного Писания, где в преемстве или в священном предании, вот в этом преемстве, предании, передавании того, что идет от самих апостолов, через их учеников, учеников этих учеников и дальше. Вот на каком только принципе, на какой основе мы можем с полной достоверностью, не какой-нибудь, не по вере, не потому что я так верю, а с абсолютно точной научной достоверностью можем говорить о том, что подразумевается в данном случае под тем или иным наименованием. Как понимать это священное действие как таинство или просто это один из благочестивых обрядов? Вот, оказывается, как. Вот наш принцип. Вот почему мы так держимся за священное предание. Потому что это абсолютно точный, достоверный, научно достоверный принцип. Вот так вот, лютеранизм принимает только таинство крещения и Евхаристии. Как понимаются эти таинства? Кстати, это лютеранство. Если же мы обратимся к другим конфессиям, то там мы находим уже фактически сведение таинств до одного даже, до крещения. Например, у реформатов в кальвинизме там под Евхаристией уже подразумевается, вы помните, уже чистое воспоминание о Тайной Вечере. Здесь уже не видится даже именно таинство Евхаристии, только воспоминание. Они вкушают хлеб и вино в память о Тайной Вечере. Понимаете, какие вещи? В лютеранстве нет, в лютеранстве другое. Так вот там, как понимается теперь крещение и Евхаристия? В протестантизме, в католицизме, в православии. То есть с православной точки зрения мы должны оценить эти вещи. Итак, в протестантизме, я вам сказал, в лютеранстве – речь идет об одном – о пронунциации. Через крещение человек объявляется праведником, бывший грешник. Теперь вам понятно, что такое праведник. Он праведник не потому, что он безгрешный, а праведник потому, что праведность Христа заслоняет от Бога его греховность. Он объявляется праведником, хоть был грязный, только что из грязной лужи, но его объявляют праведником. Об очищении не идет, к сожалению, речи. Вот это прям какая беда. Вот что такое, как понимается там крещение. Пронунциация, объявление человека за счет той веры, которую дал ему, этому человеку, Бог. Лютеране говорят об этом, о необходимости веры. В то же время лютеране, это удивительно уже, вот это действительно парадокс. Лютеране, которые говорят только Писание, только верою спасается человек, вы знаете, крестят младенца. Я сам присутствовал однажды, наблюдал. Крестят младенца. Это их принцип. Только верую, и вдруг здесь такой парадокс удивительный. Здесь они сохранили вот эту традицию, я бы сказал, Римо-католической церкви. В то же время, если римо-католики, в данном случае, мне кажется, гораздо мудрее, потому что что они делают, римо-католики? Они крестят в детстве, действительно, но таинство миропомазания откладывают на десяток-полтора лет. То есть откладывают его до достаточно сознательного возраста, когда человек может засвидетельствовать свою веру. Вы слышите? Это очень, я бы сказал, здравый такой разумный шаг, очень разумный. Вот. Поэтому, совершая крещение в детстве, они миропомазуют только уже где-то в 12-15 лет. Совершают это очень торжественно, очень красиво. Да, это действительно для уже этого возраста, это своего рода просто праздник. Очень хорошее такое дело. И у них, естественно, дети не причащаются до миропомазания. У лютеран крещение совершается в детстве. Миропомазание для них не является таинством. Они его отвергают, считают это совершенно нечто излишним. Вот. Хотя, кажется, помните, опять-таки, в Деяниях апостолов, когда Филипп проповедовал в Самарии, помните, там и крестил их, но что написано дальше? «Но Духа Святого они не приняли». Это любопытная вещь. «Тогда братья в Иерусалиме рассудили послать туда Петра и Иоанна». Так? И они пришли туда, и, я не помню, возложил на них руки или... Да, возложил на них руки. И тогда только самарийцы, самаряне приняли Духа Святого. Видите, какое? Прям Священное Писание говорит о различении этих двух, вот этих таинственных актов крещения и вот это возложение рук или миропомазание, это уже не важно. Да. Как оно совершается. Главное, что это два различных тайнодействия. Вот это очень серьезно. Лютеране здесь, смотрите, если хотите, отступают опять-таки от Писания. Оснований? Я вам скажу, нет оснований у них. Нет оснований. Вот они просто следуют Лютеру, этому великому для них богослову. Это пускают, я бы сказал, очень серьезную в этом отношении ошибку. В католицизме рассматривается крещение как то таинство, в котором человеку прощается первородный грех. Я вам цитировал. Под первородным грехом католицизм разумеет не что иное, как ту виновность, которая пребывает на каждом человеке, да, виновность прародителей, которые пребывают на каждом человеке. И вот здесь в таинстве крещения эта виновность снимается с человека. Это написано в большом катехизисе, вот этом, который издан у нас на русском языке. Я вам зачитывал это. Вот. Они очень показательны, эти цитаты. Вот что в таинстве крещения происходит. Значит, им прощается первородный грех, и таким образом он становится чистым. Вернее, оправданным, искупленным таким образом. Вот таково католическое понимание крещения. Как можно оценить с христианской, с православной точки зрения? Ну, прежде всего, мы крещение православие именуется духовным рождением человека. Рождением. Крещение не рассматривается как акт какого-то искупления. Это прежде всего. Во-вторых, само понятие первородного греха в православии, видите, другое. В православии под первородным грехом мы разумеем поврежденность человеческой природы, смертность, тленность и подверженность страданиям, вот эта страстность. Вот что такое первородный грех. Поэтому в крещении мы говорим, никакого исцеления от этого не происходит. Он остается смертным, он остается тленным, он остается страстным. Никакого исцеления в этом плане с человеком не происходит. Что же происходит? Крещенному человеку, крещенному по вере, который с верою принимает, так, дается семя вот этой новой, исцеленной Господом Иисусом Христом на кресте и воскресении, новой исцеленной человечности. Вот семя этой новой исцеленной человечности, которая дается именно этому человеку. Как дается? Вот Симеон Новый Богослов очень хорошо об этом пишет. Тогда в крещенного Бог Слово входит, как в утробу Преснодевы, и пребывает в нем, как семя. Ну, я надеюсь, вы помните, мы же с вами проходили это на пятом курсе семинарии. Вы помните, может быть, это? Запомните, оно вам пригодится, потому что, когда будете совершать таинство крещения, вы должны будете объяснить людям хотя бы во время крещения. Конечно, это позор, когда тут крики, вопли, ну, хотя бы объяснить. Тогда, как в утробу Преснодевы, и прибавит в нем, как семя. Дается семечко. Семечко дается, которое освящает человека. Кстати, во время крещения, как и в любом таинстве по православному вероучению, происходит очищение от всех грехов. Кого? Верующего. Верующего. Для неверующего, каким я был, таким остался. Люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Православие решительно отвергает эту формулу, да, что таинство совершается в силу совершенного действия. Таинство совершается только по вере человека, при искреннем убеждении человека, искреннем покаянии человека. Вот как оно совершается. Вот в чем суть таинства крещения с православной точки зрения. Видите, никакого первородного греха не прощается, никакой вины с человека не снимается, потому что ее и нет на человеке. За грех Адама я говорю. Но происходит рождение в нашем ветхом человеке, рождение нового человека. Рождение пока чего только? В семени. Вот семя. Это семя, принадлежащее праведной жизни, может произрастать и давать плоды. Но это семя может лежать, как в египетской пирамиде, тысячелетия и не давать никакого плода. Тогда говорят, посмотрите, крещенный, а он хуже некрещенного. Так а у него ничего и нет. Семя не дает никаких плодов. Вот видите, чем отличается православное понимание вот, от католического и протестантского. Видите, какая существенная разница. Никакого магизма. Никакого магизма. Веруешь ты и получаешь дар Святого Духа, ибо Господь видит твое состояние души. Господь – живая личность. Он может дать этот дар, а может и не дать. Вы скажете, как же быть тогда, крещен он или не крещен? Поскольку мы не видим этого, слышите? Поскольку мы не видим этого, так? Но знаем, что Господь дал дар благодати крещения и разбойнику правому, который был с ним, и ветхозаветным людям, которые оказались еще были там, там еще были, там им дал этот дар благодати. То есть Господь дает этот дар всякой душе, которая способна принять этот дар. Так вот, поскольку мы этого не знаем, получил ли человек этот дар благодати или нет, какова его вера, мы не знаем, то отсюда. Священно действие крещения не повторяется. Но мы верим, что если человек приобщается, то есть приобщается вере, если он искренне стремится, то этот дар благодати Господь дает ему и помогает в его жизни. Вот так вот, видите, даже с таинством крещения какие происходят вещи. Хотя наше сознание все время нас влечет к магизму. сделать, сделать что-то, сделать. Не измениться, а сделать. Сделать. К вам будут приходить, батюшка, вот что мне, вот как мне быть? Коровка молочка не дает. Я вам даю совет, слушайте, взять просворочку святой водички и скажите, вот вы в час ночи возьмите, покрошите и спрысните. А потом в 6 утра. Смотрите, не перепутайте. Часы вдруг переведут, а вы ошибетесь. И так далее. Вот. Если будете так делать, все, к вам хлынет масса народу. На вас потекут реки золота. Ваша слава будет блистать по всей России. Вот. Поэтому, если у вас, когда вы потеряете совсем веру, то учтите, вот так и надо делать. Там просворочку, водичку, маслице и так далее. И главное, скажите точно, в какое время что сделать, что помазать, что не мазать, не ошибиться. Все, вы будете блистать. И потом вам гиенна огненная же открыта полностью. Прям в восторге вас воспринят. Своего человека. Слава тебе, Господи, еще одна душа тут у нас есть. Вот только ищут этого. На моих глазах, как приходили к священнику одному, очень опытному, и вот так. А он говорит, что же, молочка ты дает? А ты водички подливала в молочко, когда продавала? Сразу, смотри, совсем перестанет твоя корова давать молока. Иди покайся, пока не поздно. И уходит. Ну, а батюшку что-нибудь, может, дадите? Что ж такое? Говорит, покайся. Она-то ждет, что он даст сейчас. Какую молитву надо прочитать? Что нужно сделать? Например, скажут, 50 раз покажут Деву радости, прочти, все в порядке. Вот что ждут. Вот что ждут. А тут батюшка говорит, покайся. Да не подливай еще водички в молочко. Куда же это годится? Ты же пропадешь вообще. Мы все время в магизм скатываемся. Задача священника, ой, какая трудная, держать людей от этого магизма. Держать. Не дать им вот это скатываться в это. Самому не скатиться в это дело.